Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Иоанн Кудрявцев, член епархиальной комиссии по больничному служению, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Отрады и Утешения при Боткинской больнице, кандидат биологических наук, а также Сергей Архипов, помощник председателя комиссии по больничному служению при епархиальном совете города Москвы. И мы говорим о курсах, которые в этом году стартуют 9 ноября. Курсы помощников больничных священников, как мы выяснили, адекватный термин, применимый к людям в этой должности, это капелланы, то есть от слова капелла, да, люди, даже будучи мирянами, могут быть капелланами, иметь какое-то свое послушание или служение, нести в больницах, помогать священникам. Священников очень не хватает в московских больницах, и если у них появляются помощники, которые морально поддержат и как-то просто будут рядом с человеком, нуждающимся в помощи, это уже большое дело. В прошлом году, напомню, 114 человек были по итогам довольно серьезного конкурса приняты на такие курсы. В этом году неизвестно пока, да, каким будет конкурс.
Примерно то же самое количество. Примерно то же самое.
Рассчитываем, да, принять. Все там же. Давайте сразу техническую информацию скажем, а то мы уже полчаса еще ни разу не сказали.
Да. Значит, первое, это то, что на эти курсы, для того, чтобы поступить на эти курсы, надо заполнить специальную электронную анкету, после которой с кандидатом связывается секретарь курсов, приглашает на собеседование. Анкету можно найти на сайте милосердие.ру. На заглавной странице есть баннер, нажав на который, вы последуете на страницу, где можно заполнить эту анкету. Есть телефон курсов 8-903-660-3040. Это телефон секретаря курсов. Можно звонить в будние дни с 10 до 19 часов и задавать вопросы касательно курсов.
Еще раз номер телефона скажите, пожалуйста.
8-903-660-3040. С 10 до 19 часов в будние дни, пожалуйста, звоните. Курсы начинаются 9 ноября. Будут продолжаться они 3 месяца. Занятия проходят на территории Центральной клинической больницы Святителя Алексея, митрополита Московского, который находится по адресу Ленинский проспект, дом 27. Это метро Октябрьское, метро Ленинский проспект, либо метро Шаболовское. Курсы бесплатные, но надо сказать, что у нас есть требования.
Но конкурс.
Но есть конкурс. И есть требования, они очень важны. Это, конечно, воцерковленность человека, это возраст 25-50 лет, и это наличие высшего образования. Если вы подходите под это описание и чувствуете в своем сердце расположение к больничному служению, то, конечно, мы вас ждем на наших собеседованиях.
А программа какая?
Программа. У нас, значит, занятия проходят раз в неделю по субботам. Занятия начинаются в 13 часов. Это две пары до 16 часов. Вот на протяжении 3 месяцев все эти субботы. У нас есть 3 блока лекций, если так вот их можно грубо разбить. Это православная психология, понимание смысла страданий. Это богословские миссионерские вопросы, которые могут возникнуть в больничной среде. И это особенности служения в больничных учреждениях. Как себя вести, как помогать, а не мешать и все такое прочее. Ведут наши занятия опытные священники, больничные священники, сестры милосердия, психологи.
И когда я читала небольшие такие, знаете, интервью, реплики участников курсов предыдущего года, обратила внимание, многие, там люди самых разных профессий, там есть и врачи, и психологи, и люди с техническим образованием, инженеры, ну, то есть вот, я так понимаю, это как раз не принципиально.
Абсолютно. У нас вот среди слушателей, кстати, важное такое замечание, были представлены топ-10 российских вузов, вот все вот эти наши Бауманские, Плехановские и так далее, то есть среди вот всех этих людей, которые поступили, у нас было топ-10. Вот мы потом посмотрели, достаточно было удивительно. Понятно, что образование, сказать, оно техническое или гуманитарное, это, конечно, вопрос второй.
Люди, которые идут в такие вузы, они уже обычно знают, что они хотят от жизни. Ну, не всегда, конечно, но чаще всего. И у них ориентирование есть какое-то профессиональное, ну, или
возможно, возможно. Тут мы, конечно, личное. Таких замеров не делали, но возможно, возможно.
Ну, сначала человек ищет, как раскрыть свои таланты, когда более или менее жизнь устаканилась, он четко стоит уже на ногах. Следующий вопрос, который возникает, а про что это все? Вот зачем? И вопрос, зачем, для чего я живу? Ну, не для того же, чтобы просто ходить на работу, получать там зарплату и приносить это все домой. Понятно, есть семья, есть дети, это святое. Но когда у человека какая-то очень серьезная вот эта внутренняя работа происходит, все равно мы рано или поздно приходим к большему. И ответ на вопрос, зачем, он один из таких ключевых. И это как раз то, о чем я хотела сказать. Читала ответы участников курсов на вопрос, что они здесь делают, и многие из них говорили: я пришел для того, чтобы самому разобраться, во-первых, вот со всеми этими, простите, проклятыми вопросами, которые звучат в голове у человека, когда он оказывается в сложной жизненной ситуации, для чего это мне, зачем, да, почему и так далее. А второй момент, что, да, действительно, потребность делать что-то большее, чем просто ходить на работу. Потребность помогать, какого-то служения, вот отдавать себя. И я так понимаю, что если у человека есть, ну, два разных состояния, из которых мы к этому приходим. Первое – это когда хочется заслужить любовь, доказать, что вот, а посмотрите, пожалуйста, на меня. Да, вот это непродуктивно как раз, вот это состояние, потому что оно приводит к выгоранию. А второе состояние, когда у человека есть некая наполненность внутренняя, и ему хочется делиться. Делиться тем, что есть у него, потому что он от этого не обеднеет. Он, наоборот, только, ну, чем больше делишься, да, тем больше потом получаешь. Вот это как раз очень правильное внутреннее состояние. Может быть, я ошибаюсь в каких-то своих, потому что, ну, как сказать, я все равно сторонний наблюдатель. Но по моим каким-то вот ощущениям, примерно к этому мы приходим, когда перед нами возникает этот вопрос «зачем?». Не знаю, Тицион, что скажете?
Безусловно, вопрос «зачем?» – это такой очень важный момент жизни человека, когда человек начинает осознавать себя как личность. И он сразу же, осознавая себя личностью, начинает понимать, что ему необходимо понять смысл того, что с ним происходит. И ему нужен тот, кто рядом с ним сам прошел этим путем, кто имеет этот опыт осознания себя как личности. И вот главная задача волонтеров, помощников – это вот помочь, поделиться своим опытом духовного становления. Вы задали вопрос в начале передачи, почему нельзя сделать больше священников. Есть еще, кроме кадрового вопроса, другая проблема, что часто люди священника воспринимают как человека из другого мира.
Еще люди воспринимают священника в больнице часто, и от этого никуда не денешься, как уже пришедшего напутствовать в последний год.
Да, точно, есть
такое. Я с такими репликами очень часто встречаюсь в больнице. Батюшка, что опять кого-то вы пришли отпевать? Я говорю, почему отпевать? Наоборот, я причастил человека, он радуется, он оживает.
А уж страшное слово соборование, так это точно все.
Да, да, поэтому вот, чтобы вот эта вот дистанция между человеком, обывателем и священником, она очень большая. К сожалению, так не должно быть, но она существует. И вот чтобы любой тот пациент больницы мог как-то получить какие-то ответы на свои духовные вопросы, ему нужен тот, кто очень близок к нему, такой же, как он. И вот волонтеры, наши помощники, они как раз являются теми людьми, которые очень близки. Они такие же члены общества. Они имеют те же самые проблемы, тоже страдают, тоже радуются. И вот такой близкий человек, он может оказать огромную пользу вот в этом служении, потому что не все решаются подойти к священнику. Для некоторых священник – это какой-то человек совсем другой, с которым даже поговорить нормально нельзя. Понимаете? Поэтому еще вот очень важный момент вот этого служения волонтерского. Почему важно? Вот. Ну, а умение сострадать, умение как-то сопереживать, оно... Но, знаете, мне кажется, что мы должны, чтобы наше общество, оно научилось сострадать. Многие наши вообще проблемы нашей жизни современной в том, что у нас не хватает этой способности и даже просто времени, чтобы уделять силу вот этому служению сострадания. Вот. Ведь мы порой несчастны не от того, что у нас какие-то неурядицы, трудности в жизни, а несчастны от того, что мы не умеем любить. И сами любви не чувствуем. И вот это волонтерское служение, оно одна из возможностей для современного человека найти себя, научиться любить, научиться ощущать, что такое любовь. И в результате этого как-то осветить свою жизнь и помочь своим близким в этом. Не зря говорил Серафим Саровский, что «стяжи дух мирен, стяжи благодать Божия, и вокруг тебя тысячи людей спасутся». Это очень заразительно в хорошем смысле слова, что если есть такой один человек, сострадающий, любящий, то вокруг него тоже это люди ощущают и начинают тоже как-то видеть этот свет и стремиться к этому свету.
А у вас есть примеры, когда люди после общения с вашими подопечными, с вашими выпускниками приходили в храм?
Ну, таких примеров очень много.
Ну, вот до этого человек вообще был далек, ему было неинтересно, ну, где-то там что-то. А прошло время, вот они пообщались с вашими выпускниками в больнице, и раз, что-то поменялось.
Таких примеров очень много. И у меня в нашей больнице много таких случаев, когда после беседы с волонтером или со священником человек очень сильно меняется. И меняется даже не благодаря тому, что волонтер нашел какие-то правильные слова. Тут происходит какая-то тайна. С одной стороны, мы делаем усилия, но с другой стороны, Господь, видя наши усилия, благословляет наш труд, нашу работу. И это действительно происходит чудо, когда малоцерковный человек, который с усмешкой говорил, ну что вы там говорите, да я вообще, мне это не нужно, идите к другим. Потом вдруг, начиная прислушиваться, начиная как-то сам размышлять и задавать вопросы, он очень сильно меняется, преображается. И часто это бывает именно в состоянии какой-то болезни, особенно тяжелой болезни, когда у человека все время его этот вопрос мучает, а почему, а зачем, а за что, в чем смысл моих страданий. Конечно, это происходит очень часто. Это, наверное, является самой главной наградой для нас, самым главным утешением в нашей работе, что мы видим, что это не бесплодно, это не напрасно. Труды наши, вот, которые помогают человеку обрести радость даже среди страданий. Вспомните книгу святителя Луки Воина Сенецкого, который написал свою автобиографию под названием «Я полюбил страдания». Я очень часто эту книгу рекомендую людям читать, потому что она раскрывает вот и смысл страданий, и вообще смысл человеческого пути жизненного.
Вот я могу сказать, что тот пример, который я приводил, вот эта женщина, у которой вот онкологическое заболевание тяжело обнаружили, она в итоге пришла в храм. Она пришла в больничный храм, хотя до этого, конечно, так сказать, она совершенно туда и не ходила. Вот. Потом вы говорили про сострадание, про сочувствие. Это, конечно, очень высокие слова. Но, вы знаете, научиться можно не только через, так сказать, через наши курсы, научиться можно действием. И, собственно, на наших курсах тоже прилагаем человеку практические подходы. Допустим, помощь с уходом во время болезни. Когда человек, когда к нему приходит наш волонтер, и вроде как он готов с ним поговорить о вере, а человек мучает то, что у него стоит наполненная утка, и никто не может вынести. Сестра давно не приходила. И, конечно, когда мы говорим о наших помощниках, это не только люди, не столько, может быть, даже люди, которые приходят и сразу начинают рассказывать о вере, а это люди, которые просто готовы помочь человеку, помочь в вопросах ухода, помочь в вопросах решения социальных каких-то проблем.
Что не менее важно, потому что можно прийти очень долго говорить с человеком о высоких мотивах, материях, а утка будет стоять невынесенной.
Конечно, абсолютно верно. Поэтому мы, так сказать, я не могу на себя взять смелость, так сказать, говорить о вере, так сказать, и начинать разговор именно с этого. То есть сначала надо как-то каким-то делом показать. И вот когда мы говорим о служении мирян в больницах, то это служение так сказать, в отделениях, служение, где люди сталкиваются, так сказать, и с запахом, и с каким-то капризом болеющего человека, и с какой-то его эмоциональной неуравновешенностью, и так далее, и так далее. Если человек проявил смирение, готовность ему помочь и сострадать в таком состоянии, то, конечно, это потом вознаграждается.
А по вашему опыту, Сергей, вот вы окончили эти курсы, вы уже имеете там, какой-то да, там, послужной список, условно говоря, да, ну, год вот этот вы же были в качестве волонтера в больнице.
Да. Смотрите, у нас тут вот какая ситуация. Когда мы брали наших слушателей, то треть людей, которые поступили, это люди, которые уже имели тот или иной опыт больничного служения до наших курсов. Я тоже имел опыт больничного служения, ну, правда, скажем, не просто больничного, а смежного социального служения. Трехлетний у меня был опыт до вот этих курсов. И вы знаете, эти курсы...
А чем вы занимались?
Я был социальным работником на одном из московских приходов. И, так сказать, сталкивался с тем, что мои подопечные, наши прихожане попадали в больницы, и я их там, вот, так сказать, навещал, помогал и так далее. И вот после наших курсов я, конечно, стал смотреть на это совсем по-другому, потому что, вы знаете, когда вы приходите навещать человека, который вам был знаком до больницы, это одно, но когда ты приходишь в больницу, сталкиваешься с человеком, с которым ты знакомишься в палате, это совсем другое. Одно дело, вот у меня достаточно много подопечных было люди, которые привыкли болеть, это были инвалиды детства по группе ДЦП, они привыкли болеть. И попадая в больницу, такой человек не так сильно страдает, как человек, который внезапно попадает, прожив обычную жизнь, и вдруг он становится, так сказать, инвалидом или тяжело заболевает, или вообще просто попал по скорой, прошел через реанимацию. И вот умение с ним найти какой-то контакт, просто побыть рядом и сказать, да, тебе тяжело, но я сейчас буду рядом с тобой сидеть, вы знаете, это великое дело. Плоды были видны буквально сразу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Иоанн Кудрявцев, член епархиальной комиссии по больничному служению, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Отрада и утешения» при Боткинской больнице, кандидат биологических наук Сергей Архипов, помощник председателя комиссии по больничному служению при епархиальном совете города Москвы. Мы говорим сегодня о курсах помощников больничных священников, которые стартуют в Москве 9 ноября. Заявки принимаются до сих пор, можно еще пока есть время зайти на сайт милосердие.ру, там есть баннер, по которому там просто можно нажать, да, и пройти, выйти на анкету, ее нужно заполнить, отправить эту форму, и потом будет конкурс.
Собеседование.
Собеседование, да, то есть конкурс, собственно, из собеседования и состоит.
Да, это собеседование со священником, с членом комиссии по больничному служению. И угу. По результатам этого собеседования принимается решение о зачислении.
А много отсеивается?
Вы знаете,
говорите, что много, а сколько примерно?
Вы знаете, на самом деле, я бы не сказал, что много, у нас просто не хватило на самом деле мест. То есть мы не взяли людей, которые были весьма достойны, чтобы быть тоже слушателями курса, не взяли из-за нехватки мест. У нас в итоге 250 человек подали заявки, взяли 114, то есть больше у нас невозможно было вместить. И вы знаете, вот удивительное наблюдение, когда мы в том году говорили про наши курсы, мы использовали несколько каналов привлечения. Это была радио «Вера», телеканал «Спас» и вот больничные и московские храмы, где вешали объявления. И вот именно после передачи на радио «Вера» к нам пришло огромное количество людей, которые практически все к нам поступили на курсы.
За какими-то что у нас лучшие слушатели, я не устаю это повторять.
У нас было много версий, почему это так. То есть это люди, очевидно, которые ездят в машинах, слушают радио. Ну, я не знаю, то есть это какие-то, так сказать... Вот, поэтому достаточно удивительная была история. Мы даже сначала удивились, насколько качественно к нам приходил
кандидат. Надеемся, что в этом году будет так же.
Тоже надеемся, надеемся.
Что самое сложное, Сергей, по вашему опыту, вот в таком служении?
Наверное, самое сложное — это открыть свое сердце для страдания чужого человека, потому что не каждый из нас готов как-то сочувствовать, сострадать, разделяя вот эту боль другого человека. И на наших курсах учат, конечно, наверное, в первую очередь именно этому, то есть увидеть страдания, помочь понять смысл страдания и в первую очередь, конечно, научиться самому относиться к страданию. Пусть даже ты сейчас не страдаешь, но у тебя должно быть какое-то отношение к страданиям. Если у тебя его нету, то как ты можешь говорить о страданиях чужого человека и ему сострадать? И, пожалуй, вот это было самым сложным — научиться именно этому. Да, у меня был небольшой опыт до этого, но этот опыт был очень однобоким, и он больше, так сказать, сводился к выполнению каких-то поручений, каких-то просьб и нужд болеющего человека. Но когда ты начинаешь просто ему сострадать, то, конечно, эффект от этого намного другой. И, конечно, это очень важно, очень важно. Как отец Иоанн сказал, не каждый из болеющих людей готов говорить со священником, потому что действительно часто священник в своей черной одежде как-то отождествляется со смертью, и вообще, так сказать, если человек до этого не ходил в храм, ему, конечно, так вот тяжело сразу переступить эту черту. Ну, может быть, ему это и не надо пока. Ему хотя бы просто развернуться в эту сторону, помочь ему посмотреть, что есть и другая сторона жизни, духовная, есть его душа, которая страдает. И да, и по результатам действительно вот человек может прийти к Богу.
Наверное, есть еще такой аспект, что священник, он же не врач, он приходит в своей черной одежде. А нам тут давайте лучше про диагноз, про прогнозы и про то, как мы будем выздоравливать. Наверное, здесь ваши подопечные, которые заканчивают курс, тоже могут быть полезны. А, кстати, а много ли людей на курсы приходят с медицинским образованием?
У нас было несколько врачей, как на пенсии, так и практикующих. Ну, скажем так, именно с медициной... Были люди, конечно, которые имеют и среднее медицинское образование. Ну, наверное, процентов, наверное, 7-10, наверное, вот так вот. Слушатели у нас были, вот, которые имели прямое отношение к медицине.
Наверное, это важно.
Ну, вообще да. То есть человек, конечно, который служит в больнице, ему надо научиться различать те или иные медицинские термины и вообще понимать, как больница устроена.
А как в больницах реагируют на ваших подопечных?
Очень хороший вопрос. Собственно, это тоже одна из частей деятельности комиссии по больничному служению. Вот отец Иоанн, может быть, тоже об этом может сказать несколько слов. Конечно, главврачи, вообще сейчас есть заключение с Министерством здравоохранения, которое позволяет волонтерам приходить в больницу. То есть это,
да, сказать, добились этого,
да,
недавно
добились. Люди приходят на законных основаниях, и как правило, главврачи реагируют на это, так сказать, положительно. А другое дело, когда человек начинает в больнице такую деятельность, связанную именно с таким капелланским служением, то есть не просто навестил, пришел и ушел, а как он начинает обходить палаты одну за другой, как-то говорить с людьми. Не всегда на постах это могут правильно воспринять, медицинских. Но если есть договоренность, то и главврач на это смотрит положительно, то это, конечно, дает эффект.
А хватает именно больничных священников, которые выполняют, ну, тут плохое слово, техническая работа, да, но вот если люди, которые заканчивают курсы, могут прийти и поговорить с человеком, то священник может сделать то, что они не могут, прийти, причастить, исповедать. Но вот хватает именно тех, кто может выполнить эту, может совершить таинство.
Смотрите,
да, 100 человек, но вот, может быть, их и хватает, если учесть, что еще есть помощники.
Вообще, смотрите, не всегда приход больничного помощника больничного священника заканчивается приходом самого священника. Бывает, это даже не нужно. Человек просто, так сказать, поговорил, он что-то для себя, так сказать, отложил у него в голове, и после того, как он вышел из больницы, он приходит в храм. Такие случаи часто бывают на самом деле. Вот. А если речь идет о технической стороне вопроса, скажем, технической, наверное, в кавычках надо сказать, когда, так сказать, болеющему человеку вот потребовал священник для исповеди или для совершения того или иного таинства, то, конечно, наши волонтеры, наши выпускники имеют контакт напрямую к больничным священникам, они могут пригласить такого человека.
Тут же, наверное, священников гораздо больше, чем 100 человек, потому что, ну, так, по опыту общения со своими знакомыми в сане, им практически каждую неделю приходится идти в больницу.
Звонят просто,
да, звонят,
кто-то из своих.
Придите, пожалуйста, да, мою бабушку там
поисповедуйте. В Москве около 1000 священников сейчас примерно.
Больше, 1200.
Наверное, больше, да. Но проблема в том, что когда священник приходит в больницу, он должен быть все-таки в больнице своим человеком. Он должен быть знаком персоналу. Mm. И очень хорошо, когда главные врачи больницы, заведующие отделение, знают именно этого батюшку. Тогда отношения складываются конструктивные, тогда приход священника не вызывает никаких недовольств со стороны врачей. И священник, со своей стороны, знает правила поведения. Он не начнет там совершать каждый день в реанимации, не начнет зажигать свечи там, где кислород подключен. Он знает правила. И вот как раз одна из очень важных задач – научиться взаимодействовать священству и волонтерам с администрацией больницы, с врачами. Потому что, с одной стороны, врачи очень нуждаются в нашей помощи. Они сами говорят, знаете, есть вопросы, о которых мы просто не можем говорить с больными, а вы можете. Ну, как какие-то психологические вопросы, вопросы утешения. Но, с другой стороны, вы можете работать и с родственниками, можете тоже как-то родственникам помочь, их поддержать. Но, с другой стороны, вы должны соблюдать распорядок больницы, вы должны знать правила, как себя вести, и даже иметь некие медицинские знания. При какой болезни, например, можно человека причастить спокойно, а при какой болезни, может быть, его и не надо причащать, потому что, может быть, он... у него какое-то состояние, начнет рвота, тошнота и так далее. Вот это, конечно, очень важный вопрос взаимодействия врачей и священства, волонтеров больничных, потому что здесь еще очень мало-мало контактов, к сожалению. Во многих московских больницах существует некая такая, ну, некая пропасть, что ли, даже непонимание иногда, вот когда заведующий отделениями недоволен, если приходит священник. Но мы ведь не противопоставляем себя друг другу, наоборот, мы делаем одно и то же дело. Я даже считаю, что священник и врач – это коллеги, которые вместе помогают человеку, врачу, это душу и тело. И одно без другого невозможно. Одно связано с другим. Так же, как в человеке связано тело и душа.
Вы как биолог, я думаю, еще это очень остро понимаете. Вы же говорите, что для вас стоял этот вопрос, как вот Господь хочет устроить мою жизнь. Именно когда вы оказались в больнице, будучи биологом, да, по образованию, кандидатом биологических наук, вот, получили этот ответ. Действительно ли это, ну, такая остро ощутимая связь между тем, что происходит с нами на уровне духовном и на уровне физическом?
Я могу вам сказать больше. Я могу сказать, что все врачи, опытные, практикующие, они все верующие люди, потому что они...
Знаете, тут все, нельзя говорить вообще,
ну,
все.
Большинство, потому что, сталкиваясь в своей медицинской практике с разными случаями заболеваний, вольно и невольно врач начинает ощущать некую тайну. Он начинает... Вот видит, например, два пациента с одинаковым диагнозом. Один, казалось бы, ну, идет на поправку, все у него хорошо, а другой совсем слабый. И вдруг оказывается, что тот, кто слабый, он выздоравливает, а тот, кто не вызвал никаких опасений, уходит из жизни. И врач недоумевает, а почему это произошло. И врач сам становится каким-то свидетелем промысла Божия. Естественно, у него появляются вопросы о вере, он сам начинает молиться. Поэтому для врача очень важно вот это духовное осознание своей профессии и вообще духовное осознание того, что он не он вершитель судьбы человека, он просто подмастерье, он только как помощник Бога в том, чтобы человека как-то помочь ему в его жизненном пути.
Я хочу номер телефона еще раз объявить, потому что мы сказали, что анкету-то можно заполнить на сайте милосердие.ру, там есть баннер, да, вы нажимаете на него и проходите, как раз оказываетесь на странице, где форма анкеты, это заявка, чтобы подать на участие в курсах. А номер телефона, по которому можно задать свои вопросы, +7 903 660 30 40. Вот 903 и дальше 660 30 40. Один из таких номеров, которые даже, можно сказать, легко запоминаются. Да, 903 – это приставка, которую можно... Да, префиксы просто в голове держать. Да, вот дальше 660 30 40. Звоните, задавайте вопросы с 10 до 19, да, Сергей, вы говорите по этому номеру. Да, да. В будние дни с 10 до 19. И если хотите стать слушателями курсов помощников больничных священников, то вот по этому номеру телефона могут ответить на все вопросы.
Ну, мы можем констатировать, что удачно все сработало. Первый год курсов прошел успешно и очень хорошо. И мы, я думаю, что с вами еще встретимся не раз, чтобы поговорить и про итоги следующего года, ну, вот этого вот учебного, и объявить наборе на через год, через два, через три.
Да, спасибо. Тут, конечно, тема неисчерпаемая, потому что вот следующий вопрос, который, например, у меня в голове возникает, а как быть, если, там, например, сталкиваешься с неблагодарностью? Да, мы же все втайне надеемся на доброе слово в ответ на наши добрые действия. Когда этого не происходит, вот это тоже такой момент, к которому надо готовиться. Но я думаю, что это тема для отдельного большого разговора, что внутри нас происходит в этот момент, и на основании чего такие вопросы, да, возникают. Вот. И как в такой ситуации правильно реагировать? Тоже ведь вы занимаетесь такими вещами?
Безусловно. Ну, во-первых, могу сказать, что это очень редкий случай, когда человеку, которому помогают в больнице, остается неблагодарным или, так сказать, как-то ведет себя, ну, неадекватной ситуации. Как правило, человек очень благодарен. И да, бывают случаи, когда, ну, твою помощь могут неправильно воспринимать, особенно родственники могут неправильно воспринимать, видя в те человека, которые, ну, делают непонятно что и, возможно, имеют какие-то
корыстные мотивы, цели,
да, скрытые мотивы. Да. И родственникам не всегда понятно, с чего это вдруг такое вот оказывают такое теплое внимание. Вот. И здесь, конечно, надо сказать, что человек, который к нам приходит и поступает, и учится, ему тоже об этом говорится, что мы, конечно, не ищем благодарности и не ожидаем этой благодарности изначально. Наша задача совсем другая – помочь человеку принять его страдания, а уж будет ли он благодарен, нет – дело второе.
Спасибо вам большое за этот разговор. Напомним, что протоиерей Иоанн Кудрявцев, член Патриархальной комиссии по больничному служению, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Отрады и Утешения при Боткинской больнице, кандидат биологических наук, и Сергей Архипов, помощник председателя комиссии по больничному служению при Патриархальном совете Москвы, были гостями программы «Светлый вечер». Говорили мы про курсы помощников больничных священников. Удачно прошел первый набор. Сейчас уже второй. Давайте последний раз назовем номер телефона. 8-903-660-30-40, 8-903-660-30-40. Если вы заинтересовались, звоните, вам там в течение рабочего дня все подскажут, направят, и если вам интересно, обязательно приходите.
И баннер на сайте милосердие.ру.
Да, милосердие.ру. Спасибо большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».